Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик Никола Богоявленского Морского собора, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, протодиакон Константин Маркович. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители нашей замечательной телекомпании «Союз».
Спасибо, господин батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема посвящена предстоящему празднику. Наша тема – «Богословие Троицы». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Просим вас задавать вопросы строго по теме. Отец Константин.
Мы сейчас с вами находимся в преддверии великого праздника – праздника Святой Пятидесятницы или праздника Святой Троицы, как это называется в нашей православной церкви. И в этот день мы будем вспоминать явление Святого Духа в истории рода человеческого, домостроительной, в истории домостроительства человеческого спасения, как Иисус Христос обещал своим ученикам, что когда я вознесусь к своему небесному Богу Отцу, то пошлю вам иного утешителя, Святого Духа, который от Отца исходит, и то и будет свидетельствовать о мне и наставлять вас на всякую истину. И вот это событие мы будем с вами вспоминать. Одновременно этот день является как бы днем рождения Святой Церкви, потому что именно в этот день община учеников, которая ожидала исполнения вот этого обетования, была освящена благодатью Духа Святого, и ныне эта благодать Духа Святого пребывает в Святой Церкви и изливается на каждого ее члена через святые таинства.
Отец Константин, вот вы знаете, наверное, начать хочется с вопроса ВКонтакте, потому что он как раз строго в нашу тему. Раба Божия Татьяна задает такой вопрос. Скажите, батюшка, как правильно объяснить неверующим и иноверцам смысл Святой Троицы? Многие просто насмех меня поднимают, я с ними не спорю, просто молюсь о их вразумлении. Но и объяснить доступно не в состоянии, особенно мусульманам. Просто сердцем верю, что это так, и в символе веры это прописано. Как быть, батюшка?
Догмат о Святой Троице, о том, что Бог является единым, единым по своей природе, троичным в лицах, является основным догматом христианской веры, так же, как и не менее важным, таким же основным догматом христианской веры является догмат о вочеловечении Сына Божия, о том, что Господь и Бог Иисус Христос является истинным Богом и истинным человеком, спасителем мира. И сейчас в современном мире вот существует даже такое определенное как бы правило, ну, в богословии, в религиоведении. Считается, что те конфессии, которые вот не исповедуют этих двух основных догматов христианства, нельзя даже называть их христианскими. Да? Ну, всем, наверное, нам известно, и существует такая секта или религиозное движение, которое называется иеговисты, которые раньше ходили по квартирам и достаточно навязчиво приставали к людям со своей проповедью или печатными изданиями. Сейчас как-то, слава богу, их на улице стало меньше. Вот, казалось бы, да, они используют Библию, говорят и Христе, но они не верят в Троицу, они считают, что Христос – это высший пророк. Фактически они повторяют то, что когда-то говорили ариане. И вот в современном мире они уже считаются не христианской сектой, не христианской религией. Вот. Но, с другой стороны, совершенно правильно наша телезрительница говорит о том, что объяснить человеку малого церковленному, особенно неверующему догмата Святой Троицы, является действительно очень сложной задачей не только для мирян, но даже и для священнослужителей или катехизаторов. Потому что, да, человек, который имеет опыт церковной жизни, может быть, для него самого это понятно. А вот подобрать понятные современному человеку слова, да, не повторять те богословские термины или понятия, которые были выработаны когда-то там, в IV веке и которые понятны только человеку, который имеет уже достаточно большой церковный опыт, а вот именно простым людям, которые не знакомы даже с азами богословия, которые даже, может быть, и Священного Писания в руки не брали. Это действительно задача достаточно сложная. Но попробуем сегодня ее разрешить.
Отец Константин, ну вот в этом же вопросе Татьяны она говорит о том, что она верит сердцем, а умом можно ли это понять?
Прежде всего, чтобы начать говорить о троичном богословии, нужно для себя четко определить два принципа. Первое, то, что Бог непостижим. И понять человеческим разумом, осознать до конца во всей полноте природу божества или природу троических отношений, или понять вот внутреннюю жизнь божества, это невозможно. Священное Писание говорит, что Бога никто же видел нигде же. Да? Иоанн Дамаскин говорит, что даже ангелы, херувимы, серафимы, которые воспевают песни, служат перед престолом Божьим, они тоже не видят лица Божия, да? Серафимы как бы крыльями закрывают, ну, так образно говорится. Святой Григорий Богослов говорит, божество непостижимо для человеческой мысли, невозможно представить его целиком таким, какое оно есть. И то, что мы знаем о Святой Троице сегодня, это то, что сам Господь открыл нам в Священном Писании, или те догматические формулировки, которые отцы церкви на соборах выработали, чтобы оградить наше сознание от того, чтобы мы не уклонились в ереси, для того, чтобы мы уже говорили то, что совершенно не соответствует истине. Но до конца познать тайну Троицы разумом невозможно. И невозможно не потому, что разум человека настолько плох. Просто познавательная способность человека, или то, что мы называем разумом, он существует для того, чтобы человек ориентировался, познавал окружающий его мир. Да? Наш разум оперирует постоянно теми категориями, теми понятиями, теми образами, которые он видит вокруг себя. Но Священное Писание говорит о том, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Бога можно познать сердцем. Но только в том случае, если мы идем по пути обожения, если мы идем по пути нравственного совершенства, которое есть уподобление, по крайней мере, стремимся идти по этому пути. Конечно, мы не можем пойти этот путь без, если Господь нам не поможет своей благодатью. Да? Но если мы стремимся к тому, что очистить свое сердце через молитву, через доброделание, да, то, очищая свое сердце, мы постепенно будем подниматься по этой лестнице богопознания. Вот опять же, святой Григорий Богослов, его, кстати, церковь называет певцом Святой Троицы, потому что именно тот отец, который совершеннее всего сформулировал учение церкви о Святой Троице. Да? И, собственно говоря, исторически мы знаем, что именно благодаря Григорию Богослову на Востоке, по крайней мере, на Востоке была окончательно одержана победа над арианской ересью. Он говорит следующую вещь, что богословствовать о Троице не всем доступно, а только тем, которые испытали себя и провели жизнь в созерцании. А прежде всего очистили душу и тело, или, по крайней мере, очищают. Поэтому познать Бога можно чистым сердцем. Но, с другой стороны, с помощью разума мы можем встать на первую ступень богопознания, или, по крайней мере, можем приблизиться к этой ступени богопознания. Вот давайте вспомним библейский рассказ о том, как Господь явился народу израильскому на горе Синай. Да? Моисей окружил, по повелению Божию, окружил чертой гору и сказал, что людям, чтобы они расположились станом вокруг горы, но никто не переступал эту черту. А сам он пошел ко Господу на вершину горы. Но ведь люди видели, что Бог сошел на эту гору, да? Они видели дым, они видели, слышали сотрясение, они видели это облако, которое сиял, облак небесной славы, да, которое сиял. Они в конце концов видели, где гора Синай имела обрывы, и где была тропинка, которая вела Моисея на эту гору. Таким же образом и с помощью разума мы можем приблизиться вот к этой горе, по которому уже с помощью нашего очищенного сердца мы сможем дальше подниматься к вершинам богосознания, богопознания.
Отец Константин, ну вот если мы вернемся к Ветхому Завету, то ведь представление было достаточно такое строго монотеистическое, без влияния, так сказать, греческой какой-то такой, да, богословской, философской мысли. А вот богословие Троицы, я так понимаю, оно уже включает в себя и определенное влияние античной философии.
Дело в том, что все-таки прежде всего и богословие Троицы, да и вообще богословие христианское, богословие Церкви, оно полностью основано на божественном откровении. Основа – это божественное откровение. Да? Но в истории человечества Бог открывал себя людям постепенно. Да? И вот эта постепенность была связана с духовным ростом человечества. Да? Бог открывал на каком-то этапе человеческой истории человечеству, роду человеческому, божественные истины ровно настолько, чтобы человек мог их воспринять. И действительно, в Ветхом Завете Бог предстает перед нами как единый Бог, Творец мира, промыслитель, который постоянно властвует в этом мире, проявляет свою власть, более того, который ведет человечество ко благу, ко спасению, несмотря на то, что человек оскорбил его грехопадением и отпал от божественной любви. Да? Более того, Бог даже заключает завет, союз с человеком. Но Бог предстает непостижимым, невидимым и неизобразимым. И опять же, мы вспомним, да, Господь говорит Моисею, что ты не можешь видеть моего лица. Да? Даже тогда, когда Моисей уже поднялся на эту гору Синай, в облак небесной славы, Бог говорит то, что ты не можешь видеть моего лица. И вот заметьте, что даже вот эта непостижимость Бога, она является огромным испытанием для ветхозаветного человечества. Сколько раз мы видим, бесчетное количество раз, когда народ уклонялся в идолопоклонство. И вновь Бог наказывал, то есть учил человека, но люди опять каялись, возвращались, потом снова падали в идолопоклонство. Даже тогда, вот у подножия горы Синай, когда люди видели даже своими глазами, что вот это явление славы Божией на горе, они говорят Аарону, да, Моисей ушел на 40 дней, больше его нет, мы его не видим, мы не знаем, что с ним стало, сделай нам Бога. И Аарон, испугавшись народа, делает вот этого золотого тельца. Причем интересно, что ведь с золотым тельцом израильский народ не стал ассоциировать там какого-то египетского бога, там, ни Азириса, ни Изиду. Он что сказал? Это тот бог, который вывел тебя из страны египетской. Но людям было мучительно, они не могли, им было очень тяжело, это было огромное испытание для них, верить в неизобразимого Бога. Да, они видели постоянно в своей жизни, они видели, они вкушали ту манну, они видели облачный столб, который вел их по пустыне, но они не видели Бога. И поэтому, если мы себе представим, что такому народу еще Бог бы открыл себя как Святая Троица, ну, То есть это была просто катастрофа, да? Это понятно. Но вот в Новом Завете, когда явился Сын Божий, то именно не просто, как бы, чтобы удовлетворить некое, ну, если так можно выразиться, любопытство, да, или пытливость человеческого на него познать, а с той целью, чтобы человек мог понять, кто так, по-настоящему понять, кто такой Иисус из Назарета, что это не просто пророк, и это даже не просто Мессия обетованный, а это единородный Сын Божий, который сошел с небес, принял плоть от Девы Марии, и по слову святого Иринея Лионского, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот. Но тем не менее, мы даже в Ветхом Завете находим или речения, изречения, или некоторые события, которые, смысл которых, наверное, в то время для людей был плохо понятен, но которые раскрываются в подлинном своем значении уже в Новом Завете, которые как бы предвозвещают вот это откровение Божие, которое Господь в лице Иисуса Христа, в лице Бога-человека открыл о себе. Ну, примером можно привести, вот даже если мы вспомним первый день творения. Да? «И сказал, вначале сотворил Бог небо и землю». В еврейском, в арамейском тексте слово «Бог», которое переводится в переводе на русский язык, в переводе на греческий язык, стоит в единственном числе, звучит как слово, звучит как «элохим», то есть «божества» во множественном числе. А глагол стоит в единственном числе, да? Вспомним предвечный совет, который предшествовал творению человека. «И сотворим человека по образу и подобию нашему». «И сотворил Бог». Да? Бог опять не говорит о себе. Значит, это уже в контексте Нового Завета понятно, о чем речь идет, да? То есть здесь уже идет некое указание о Троице, о том, что творение мира – это дело всей Святой Троицы. Говорится о том, что Дух Божий носился над бездной. Это Дух Святой, который оживотворял, который дал животворную силу земле, когда Господь повелевает, да, да произведет вода душу живую, да произведет земля душу живую. Наконец, это явление трех ангелов Аврааму, и об этом мы, наверное, немножко позже поговорим, когда будем говорить о иконе Святой Троицы преподобного Андрея Рублева. Это ангельская хвала, свят, свят, свят Господь Савов, которую слышал пророк Исаия. Это многие изречения из псалмов. «И сказал Господь Господи моему, сидя десную, восядь десную меня, и доколе не положу врагов твоих под ножи ног твоих. Дух твой благий наставит меня на землю праву. Да, и духа твоего святаго не отыми от меня» из 50-го псалма. Да? Вот такие выражения в контексте Нового Завета говорят о том, что учение о Троице было предвозвещено в Ветхом Завете, но не явно, прикровенно, пророчески.
Отец Константин, ну тогда, может быть, давайте о самом сложном, о тех понятиях, которые лежат в основе нашего учения о Святой Троице, единосущей ипостаси. Что это такое и как это понимать?
В Ветхом Завете мы встречаем уже достаточно много событий и читаем обращений, слов Господа, да, где явно и откровенно говорится о Троице. Да, во-первых, это событие Богоявления, да, когда Христос выходит из вод Иорданских и слышен голос Отца, это есть Сын мой возлюбленный, Дух Святой нисходит на Христа, как голубь. Да. Это, наверное, большая часть Евангелия от Иоанна, где Христос говорит о своих отношениях с Богом и Отцом, и говорит о том, что Он послан Богом и Отцом, да. Это когда Он называет, опять же, в Евангелии от Иоанна, исцеляя слепорожденного, Он говорит, а ты веруешь ли в Сына Божия? Он говорит, слепорожденный спрашивает, кто это такой? Говорит, тот, который говорит с тобой. Он говорит, да, Господи, верю. Это молитва Богу и Отцу, да, да будут отче все едины, так же, как и мы. Наконец, это обетование, ниспослание Духа Святого. Наконец, это явление Духа Святого в день Пятидесятницы после Вознесения Спасителя. Но, опять же, если мы внимательно проанализируем все, что повествуется и открывается о Троице в Новом Завете, мы увидим, что все-таки здесь все подчинено именно идее служения или действия лиц Святой Троицы, направлены на спасение человека. То есть благовестие Святой Троицы раскрывается в той мере, в какой Евангелие благовествует нам о деле, ради которого пришел Иисус Христос, чтобы совершить человеческое спасение. Вот на самом деле Святая Троица для современного человека – это, наверное, самое распространенное имя, которое мы применяем к Богу, имя Божие. Но интересно, что ведь в Евангелии-то этого имени Божьего мы не встречаем. И в посланиях святых апостолов тоже не встречаем. Да, апостол Павел нам говорит: благодать Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение, или причастие Святого Духа будет со всеми. А слово Троицы нет. Впервые оно появляется в писаниях святого Феофила Антиохийского, его послание Кафтолику, вот впервые он употребляет слово «Троица», Тертуллиан употребляет слово «Троица», а вот в Библии нет.
Это какой век, когда появляется?
Феофил – это конец II века, Тертуллиан – тоже конец II века. Дальше появляется у Киприана Карфагенского, у святых отцов. А вот такие ключевые понятия троичного богословия появляются как природа, ипостась, единосущая, без которых нам трудно, вот сейчас, без которых трудно себе представить богословие церкви. Они настолько уже привычны нам, по крайней мере, тем людям, которые читают, интересуются что-то богословской тематикой. Они появляются, на самом деле, только в IV веке. И появляются тоже не просто так, а появляются они в связи с тем, что церковь, которая только-только обрела мир и покой, когда святой равноапостольный Константин Великий объявил Миланским эдиктом принцип веротерпимости в Римской империи, фактически христианская церковь получила свободу, тут разразилось страшное бедствие, которое, ну, видимо, отец всякой лжи, сатана, хотел разрушить единство церкви изнутри. Появилась ересь Ария. Арий – это пресвитер Александрийской церкви, который жил в начале, не в начале, в десятых годах IV века. Человек, имевший, безусловно, блестящее античное образование, философское образование, он подверг ревизии ту веру, которая, в общем-то, существовала уже три века, о том, что Иисус Христос является единородным Сыном Божиим, Богочеловеком, как я уже сказал. И он сказал, что нет, Иисус из Назарета, Бог должен быть один, другого Бога быть не может. Поэтому Иисус из Назарета, да, это он больше, чем пророк, выше, правда, он спаситель, но он не имеет божественной природы, он имеет тварную природу. И уж тем более он не может считаться равночестным Богу Отцу. Был собран по инициативе императора Константина Великого, или, вернее, может быть, при его поддержке, был собран собор в городе Никея с тем, чтобы вынести церковное суждение о Арии. И вот тогда был сформулирован никейский, так называемый никейский символ веры, то есть догматическое определение, куда было включено слово, когда речь шла о Иисусе Христе, о Богочеловеке, было включено такое слово «единосущный», по-гречески «маусиус». единосущный Богу и Отцу. Казалось бы, что Никейский собор должен был положить конец вот этой арианской смуте. Но на самом деле исторически так получилось, что как раз Никейский-то собор фактически придал еще больше импульс вот этой страшной ереси. И арианство на самом деле продолжалось только на Востоке в течение всего IV века. На Западе арианское движение существовало чуть ли не до VII века, до времени образования Каролинской империи. Причина была не потому, что все ариане были настолько помрачены, или они были настолько плохие люди, которые сознательно отвергали церковное вероучение. Нет, дело в том, что проблема была гораздо глубже. В церковь пришли те люди, которые были воспитаны, то есть пришли, как мы сейчас говорим, неофиты, новоначальные. Да, люди, которые были воспитаны на греческой философии, вне христианства. Да. И, конечно, была огромная проблема понять, как это так. Бог один, да, даже быть монархи, единоначалие отца. А тут церковь, или, по крайней мере, не церковь, сторонники богословия Никейского собора говорят о том, что есть единосущный, такой же подобный во всем Бог, но он Бог-Отец и Сын, оказывается, это не одно и то же. Значит, что, как же это получается? Два Бога, да? А если это не два Бога, то надо вспомнить о том, что сам термин «единосущий» тоже термин-то не библейский. Более того, что к IV веку, на самом деле, он имел изначально этот термин имел, в общем-то, не очень хорошую, как бы сказать, звучание, коннотацию. Дело в том, что этот термин «единосущный», «маусис», появился как раз изначально в еретической среде. Была такая в III веке ересь монархиан. То есть тех еретиков, которые тоже, по сути дела, отвергали догмат о Святой Троице. И вот различных течений монархиан было много, но вот один из них, Павел Самосадский, епископ города Самосата на территории современной Турции, правда, сейчас этого города нет, там он затоплен, он находился на месте дамбы Ататюрка, там сейчас море, он говорил о том, он называл сына Божия единосущным отцом Маосиус, но он говорил о том, что это не ипостась, это не лицо Святой Троицы, а это всего лишь проявление Бога и Отца, вот образ Бога и Отца. Да? То есть вот в Ветхом Завете Бог себя являл вот как Иегова. В Новом Завете человеку он себя открыл как Иисуса Христа. То есть это вот проявление Бога в истории. На самом деле Бог он один, никакой Троицы не существует. Да? После Пятидесятницы он себя явил как Дух Святой. Вот. И поэтому для одних учение единосущее было политеизмом, грубо говоря, да, то есть многобожим, как бы, вернее, не политеизмом, тритеизмом, да, как бы вводили трех богов. А для других, может быть, более ревностных, это было очень подозрительно, что это казалось, это возвращение к древней ереси, которое в 269 году на соборе Павел Самосадский был осужден. И неужели это опять возрождение? Вот. Но в конце концов, поэтому тот же Афанасий Александрийский, да, который защищал, святой Афанасий, отец, защищал этот термин «единосущие», ему все-таки было очень сложно убедить в своей правоте окружавших его людей. Но Господь воздвиг великих мужей, которые в истории церкви называются великими, получили наименование «Великий Каппадокийц», это святитель Василий Великий, святитель Григорий Богослов и святитель Григорий Ниский, которые ввели в церковный обиход, сформулировали два существенных понятия. Это сущность, по-гречески «усия», и ипостась, ипостасис, по-гречески. И вот благодаря вот этому учению, или вот благодаря вот этим понятиям, усе ипостасис, вот, вот эти вот сомнения, связанные со словом «единосущие», они были развеяны, и ну, как-то в умах людей все стало на свои места. Вот сейчас я попытаюсь таким доступным языком объяснить, в чем заключается как раз учение о единстве Святой Троицы по природе, по усии, то есть или вот единосущие, да, маусиос, и троичность по ипостаси. Что такое усии, что такое ипостась? Изначально эти термины тоже не библейские, они были заимствованы из античной философии. И, в общем-то, в античной философии они были почти что синонимами. Усия и ипостась – это то, что существует. Вот то, что существует в реальности. Это или какой-то предмет неодушевленный, это или какое-то живое существо, там, человек, какое-то животное и так далее. То есть вот то, что реально существует. И то, и другое. Но вот то, что существует, да, любая реальность, она характеризуется или определяется определенным набором свойств, признаков, которыми она отличается от другой реальности. Да? Ну, грубо говоря, вот чем вот есть усия или природа, да, человека, и есть природа какого-то другого животного. Да? Вот человек имеет разум, волю, интеллект и так далее. Вот то, что отличает человека. Да? Но разница между понятиями усия и ипостась здесь будет следующая. Вот эти свойства, которые указывают на сходство или принадлежность какой-то общности, да, то есть то, те свойства, которые присущи подобным вот данной конкретной реальности, да, по подобным же существам или предметам, вот они определяют усию. Опять же, да, вот есть человеческая природа, человек имеет определенность внешнего строения, имеет голову, имеет разум, волю и так далее, и так далее, и так далее. Вот все, что характеризует человеческую природу вообще, то, что присуще, я подобен вам, да, вот это есть усия, это некое такое общее бытие. А вот те свойства, которые указывают на индивидуальность, неповторимость, уникальность каждой реальности, да, каждого существующего, вот это будет ипостасис. Как святитель Василий Великий говорил, да, что есть человеческая природа, да, это тело, интеллект и так далее, а есть конкретно каждый человек. Яков, Андрей, Иоанн, и это будет ипостаси, то есть это проявление в единичном каждом конкретном случае. И вот когда... Да.
Простите, а можно вас ненадолго прерву, потому что у нас звонок из Бреста, да. Такой редкий, мы его примем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, батюшка, это Владимир из Бреста. У меня такой вопрос. Значит, Троица, вторая ипостась Троицы, так? В предвечном состоянии как бы неизменно, так? Да. А Иисуса Христа тоже, ну, получается, во времени уже из второй ипостаси, ну, вселилась, да, объединилась с человечеством. То есть такой у меня вопрос. Как существует одновременно и вторая ипостась как личность и в Троице, и одновременно в Иисусе Христе? То есть получается, что тогда две личности. Иисус Христос отдельно, он не входит уже в Троицу, или как?
Сочетается неизменность и изменяемость Иисуса Христа. То есть, наверное, вопрос в этом. Неизменность второй ипостаси с изменяемостью Иисуса Христа, ну, по человеческим своим качествам. Я думаю, такой вопрос.
Церковь учит о том, что и в этом тоже является великой тайной, которая тоже до конца, на самом деле, вот она непостижима, до конца мы этого создать не можем. Но тем не менее. Церковь говорит о том, что когда Сын Божий воспринял на себя человеческую природу, то божество осталось неизменным. Да? Бог есть Дух. Бог не ограничен ни пространством, ни временем, ни границами тварного мира, ни границами нетварного мира. Поэтому, соединившись с телом, то есть восприняв человеческое тело, Бог оставался бесстрастным, неизменным и оставался вот таким же Богом, каким он пребывал всегда, везде и будет пребывать. Страдания Господь претерпевал по человечеству. Когда-то даже вот был тоже такой догматический спор, такое догматическое движение, которое называлось теопасхизм. Действительно, для некоторых, в основном это было в монашеской среде византийской, для них тоже было достаточно сложно создать. Ну как же так вот? Нет ли здесь какого-то разделения? Мы говорим, что божество тоже страдало, когда Христа распяли на кресте. И божество тогда тоже страдало. И божество тоже, оно даже умерло вместе со Христом. Но церковь четко определила, да, что вот изменяемость, страдания, в конечном итоге крестная смерть, Христос это претерпел своей человеческой природой, по человечеству своему. Как Бог, он оставался неизменен. Да, так вот, возвращаясь к терминологии уси и ипостаси, так вот, применительно именно к троичному богословию, усией или природой божества является то, что является общим для всех лиц Святой Троицы. Вот мы говорим, что Бог неизменен, вечен, Он всеблагой, Он вседержитель и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все определяет, вот эти все признаки, вот эти наши речения, наши вот эти эпитеты, они относятся к природе божества. Но Бог, Сын, предвечно рождается, постоянно рождается от Отца. Дух Святой исходит от Отца. Вот эти так называемые ипостасные свойства, которые отличают безначальность Отца, рождение Сына, исхождение Духа, так называемые вот эти ипостасные свойства, да, они вот указывают на индивидуальность лиц Святой Троицы. Да, они не имеют никакого времени, но тем не менее это движение. Да, это движение от начала Бога и Отца, это рождение и исхождение. Вот в этом заключается как раз суть. И в этом заключается как раз первый ответ вот на те сомнения, что единая природа, вот, но тем не менее ипостасными свойствами отличаются. Но есть и второй вопрос, что на самом деле и ипостасные свойства лиц Святой Троицы, они тоже указывают на единство. Они тоже указывают на единство. Почему? Потому что вот эти вот отношения, да, между Отцом и Сыном, Духом Святым и Отцом, они имеют как бы свойство движения. Да? Мы говорим о том, что Сын рождается от Отца. Дух Святой от Отца исходит. От Отца как единого начала. Если мы начинаем даже размышлять о троичности божества, мы все равно, наш ум сводится к единству. Мы как бы сводим воедино лица Святой Троицы. Да? То есть даже ипостасные свойства все равно указывают о том, что вот это исхождение, вот это движение происходит от одного источника. Иногда действительно мы слышим даже в церковных песнопениях такое выражение, что «собезначальный Отец и собезначальный Сын и Дух Святой». Собезначальный, да? Это выражение указывает на то, что, вот как вы правильно отметили, да, что вот этот процесс исхождения, процесс рождения, он никогда не прекращается, он происходит всегда. И вот как Бог пребывает вечен, даже когда не существовало времени, он не всегда был, есть и будет. Да? И таким же образом всегда Сын рождался, Он рождается, и Он будет рождаться, и Дух Святой исходил, исходит, и всегда, всегда будет исходить. да, даже закончится и этот мир, и все равно это вот будет, вот это вечное движение, оно будет происходить. Поэтому церковь называет Духа с обезначальным и Сына с обезначальным. Но с другой стороны, Сын имеет причину, и Дух имеет, Святой имеет причину своего бытия, имеет причину в Отце. И вот что говорит как раз, еще раз я процитирую мысли святого Григория Богослова, как раз вот подтверждение своей вот этой мысли. «Итак, когда взираем на божество и первую причину, первая причина имеется в виду Бог Отец, и монархию, единоначале, тогда представляемое нами одно, а когда на тех, в ком божество, и на тех, которые от первой причины существуют вневременно и равночестно, имеется в виду Сын и Дух, тогда мы поклоняемся трем». И вот еще Григорий Богослов говорит: «Не успею помыслить о едином, как бываю озаряем тремя, не успею разделить трех, как возношаюсь к единому. Когда представится мне нечто единое из трех, я думаю, что это и есть все. Он наполняет мое зрение, я не могу объять его величие. Когда соединяю созерцание трех, тогда вижу один светильник, будучи не в силах разделить и измерить единый свет». И вот в заключение, я хочу еще раз обратить внимание то, о чем говорила наша телезрительница, которая задала этот вопрос, на который, собственно, мы сейчас и пытались дать такой развернутый ответ. Как объяснить это мусульманам? Дело в том, что...
Позвольте, да, вот чуть-чуть отложим ответ на этот вопрос, потому что у нас есть звонок из Брянска, да, чтобы телезритель не ожидал слишком долго. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, отец Константин. Я Наталья из города Брянска. Подскажите, пожалуйста, почему именно на Троице украшают церкви, ну и в домах мы украшаем веточками березы, там, цветами. Наверное, воскресенье это понятно нам. А вот почему именно такая традиция на Троице украшать веточками березы?
Спасибо там... большое. Спасибо за вопрос.
На самом деле традиция украшать храмы в день Святой Троицы зеленью, она идет еще из Ветхого Завета. Дело в том, что Бог повелел через 7 недель после Пасхи, на 50-й день, праздновать праздник Святой Троицы. Извините, пожалуйста, через 7 недель на 50-й день праздновать День Святой Пятидесятницы. Извините, я оговорился. В Ветхом Завете праздник Пятидесятницы имел два значения. И, кстати, называется он, до сих пор он как бы и празднуется в евреями, называется он Шавуот или Швуэс. С одной стороны, это праздник жатвы, начало жатвы. И, собственно говоря, и в Библии об этом говорится, что на начало жатвы надо совершать праздник Господу, то есть он изначально имел сельскохозяйственное значение. А с другой стороны, это воспоминание того, как народ израильский получил Тору, то есть Пятикнижие. И со времен Ветхого Завета, ну, поскольку это начало жатвы, в синагоге, ну, видимо, и в храме Иерусалимском, было принято приносить зелень. То есть, конечно, сначала в храм Иерусалимский приносили зелень, начатки урожая. Ну, а когда появились у евреев, когда они жили в рассеянии еще и синагоги, то и синагоги стало принято украшать зеленью. И, видимо, что с самых первых христианских времен христиане тоже, да, потому что это не секрет, что особенно те древние христиане, которые жили в апостольскую эпоху в Иерусалиме, они ведь тоже соблюдали, они, и еврейские обычаи тоже. Вот. Так что это идет на самом деле оттуда. И надо сказать, что и до сих пор, да, допустим, те же иудеи в праздник Пятидесятницы, тогда, когда они празднуют, они тоже приносят зелень в те места, где они молятся. И эта традиция с незапамятных времен существует и в христианстве.
Спасибо, Святой Батюшка. Больше не буду вас перебивать, потому что времени и так у нас немного осталось.
Да, так вот, Теперь, собственно говоря, я хочу особо подчеркнуть. Дело в том, что вот, ну, это не секрет, да, я думаю, что все мы прекрасно понимаем, да, что и иудаизм, и христианство, и ислам, несмотря на то, что очень сложные отношения между нашими религиями, особенно мы видим сейчас, что происходит, да, в исламском мире, это страшная вещь. Но основа, что такое? Это вера Авраама. Да? Мы знаем по Библии, что агарине, это так еще называют арабов, то есть те народы, где, как раз в недрах которых зародилась исламская религия, да, они произошли от Агари, рабыни праотца Авраама. Да? И поэтому их религиозная психология – это вот религия Авраама. Это строгий, строгий монотеизм. Да? Это вот неприступный бог, который, опять же, невидим, неизобразим. И в исламе не принято вообще никакие священные изображения, ни в коем случае. Но, как я еще раз говорю, что откровение-то оно развивается постепенно, да? То есть в какой-то степени ислам – это шаг далеко назад. И ведь вы действительно посмотрите, да, в исламе существует многоженство. Да, ну когда-то существовало, особенно во времена Авраама, оно существовало у евреев, но потом от него отказались. Да, это семейные отношения совершенно архаические. Это особенно вот то, что касается так называемых исламистов, да, ваххабитов. Это какой-то вот такой дремучий средневековый образ жизни. Даже некоторые саудовские мусульманские учителя заявляют, что верить в то, что земля круглая, это атеизм на самом деле. Такое тоже можно встретить. Это действительно есть. Вот. Вот я ни в коем случае не хочу сказать, что все мусульмане такие, мы прекрасно знаем, что существует ислам просвещенный, существует ислам, где нормальные семьи. Вот. Но вот именно то, что называется исламский фундаментализм, да, это фактически возвращение глубоко назад, на нижние ступени религиозного развития.
Батюшка. Но в Ветхом Завете мы ведь и от Троицы что-то видим, по крайней мере, из Нового Завета мы ссылаемся назад, вот как, например, явление ангелов Аврааму и потом, соответственно, Троица Рублева.
Дело в том, что в православной церкви, особенно в русской православной церкви, вот изображение, еще раз повторю, что троичный Бог на самом деле не изобразим. Почему? Потому что мы знаем, как в истории, в этом мире явил себя Сын Божий, да? Явил себя в образе Иисуса Христа из Назарета. Да? Традиционно существует иконописный лик Спасителя, да? Традиция его изображать. Да? Мы знаем, что вот в последнее время практически доказана подлинность такой великой реликвии, которая находится в Турине, это вот Туринская плащаница, да? И мы фактически, можно сказать, что мы имеем фотографическое изображение лика Спасителя. В свое время были сомнения насчет подлинности, но вот на сегодняшний день состояние вопроса таково, что вот где-то 99,9% вероятности, что это действительно подлинная плащаница, в которую было обернуто тело Спасителя перед его воскресением. И вот это изображение, оно появилось именно в результате какого-то таинственного явления, которое случилось при воскресении Христа. Мы знаем, что Дух Святой являлся там, в виде голубя, да? Но все-таки Бог-Отец, да, Священное Писание говорит, что Бог никто же видел нигде же, да, единородный Сын Лоне Отче, то исповеда. И поэтому вот это символическое изображение явления Аврааму трех ангелов, и вот в этом явлении Бога, является действительно таким, с одной стороны, символическим изображением, с другой стороны, является вот таким единственным, каноническим, строго говоря, правильным ортодоксальным изображением Святой Троицы. Все вы прекрасно, наверное, знаете, что на иконе изображены три ангела, они вписаны в круг. И вот на центральном месте восседает ангел, который облачен в те одежды, в которых обычно на иконах изображают Иисуса Христа. Это красный хитон и синий гематий. Это указывает на то, что вот председательствует Иисус Христос. Но вот на самом деле святой Филарет, святитель Филарет Дроздов, в своем толковании на книгу «Бытия» он говорит все-таки, что символ Святой Троицы, вот когда мы говорим об этом явлении, заключается именно в числе ангелов, в числе трех ангелов. Но в их лицах все-таки нельзя видеть символы Святой Троицы, потому что Бога и Отца, и Бога Духа Святого никогда и никто не представлял в образе ангелов. И все-таки большинство святых отцов, и Иоанн Златоуст, и Ефрем Сирин, и более древний Ириней Леонский, Тертуллиан, Иустин, они считали, что все-таки это явление Бога и двух ангелов. Тем более мы знаем, что после явления Аврааму два ангела уходят в Содом, а третий, тот, кто был среди них главный, он таинственно исчезает. И что все-таки, с одной стороны, вот число три ангела, оно указывает на Троицу, но явление Бога в виде вот этого главного ангела, который как раз как Бог разговаривает, да, как Бог он разговаривает с Авраамом и дает ему обетование. Это есть пророческое такое указание на воплощение, опять-таки, Бога воплощение, воплощение Сына Божьего. Потому что Бог является в образе ангела. Он даже сидит и, вкушает пищу вместе с Авраамом. И вот это благословение чаши вот этим центральным ангелом, который как бы изображает Христа, есть указание на это образ Евхаристии, образ таинства причащения. И все-таки, скорее всего, что, наверное, Андрей Рублев, вот, изобразив эту композицию, все-таки я склоняюсь к мысли тому, что он имел в виду вот то, что большинство святых отцов все-таки считало, что это явление Бога, явление Бога Сына, Слово Божие и двух ангелов.
Отец Константин, хочется слушать вас еще и масса вопросов, но, к сожалению, время наше уже истекло. Мы вынуждены уже прощаться с нашими телезрителями.
Всего доброго. Я всех вас поздравляю с наступающим праздником Святой Троицы. Я надеюсь, что для кого-то из вас это действительно та самая главная истина нашей веры, но, с другой стороны, настолько сложная для даже не только что восприятия, а вот именно для христианского благовестия, да, она стала для кого-то немного более понятной.
Спасибо, господин батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии и клирик Никола Богоявленского Морского собора Санкт-Петербурга, протодиакон Константин Маркович, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.